Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны и беседуем с его клириком, отцом Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие благословение всем вам.
Батюшка, вот на этой неделе хотелось нам поговорить о великомученице Екатерине и о прошедшем празднике, который продолжается тоже, в общем-то, неделю введения во храм Пресвятой Богородицы. Он, наверное, очень близок всем тем, кто занимается воскресными школами. И на ваших глазах детки приходят, первые шаги к храму, насколько они важны в детской жизни.
Дело в том, что мы с вами знаем, что человек призывается к церковной жизни, можно сказать, всякий как дитя, становясь, ибо на него воздействует призывающая благодать. Она возрождает в нем сердце, которое становится чувствительным к свету Божьему, ко всему святому. Ему нравятся службы, его утешают молитвы, ему хочется участвовать во всем, что ему предлагает церковь. И это продолжается какое-то время, до той поры, пока вот эта призывающая благодать, она, ну, не оскудеет. А потом начинается период, можно сказать, вот этой взрослой жизни в смысле духовном, крестоношения. И вот этот весь первый период, это период его духовного детства. Он может предварять крещение, он может быть сразу вслед за крещением, а может быть через многие годы после крещения, но в любом случае это, конечно же, действие божественное на этого человека. А вы задаете вопрос про детей. Особенность вхождения детей в церковную жизнь состоит в том, что они еще не в полной мере возросли в плане личности своей, не раскрыты все их личностные дары, все их возможности, и не возникло вот этой гармонии внутренней их личностной жизни. Поэтому они выбирают только, ну, какой-то части своей души, которая на данный момент в их естестве сложилась. Ну, например, одни дети оказываются ведомы традицией семьи, которой, безусловно, доверяют. До времени своего отрочества они находятся в храме Божьем, а потом им предстоит пройти через период каких-то испытаний, в результате которых они сами уже выберут, насколько от себя они дают тот же ответ, что и та традиция, которая в них воспитана. Другие дети приходят, будучи воодушевлены, ну, например, каким-то светлым идеалом, который исходит от церкви. Они, может быть, воодушевлены жизнью святых, да? Мы сегодня упоминаем святую великомученицу Екатерину, например, да? Может быть, житием своих небесных покровителей, имя которых они носят, да? Некоторые дети, ну, просто ищут общение, да, которое они находят вот в этой доброй среде церкви. И там они укореняются, раскрываются, процветают, можно сказать, душою своею. Поэтому можно сказать, что путь в церковную школу, он у детей лежит в разных плоскостях, в зависимости, наверное, от их дарований, которые у них имеются.
Получается, что все мы дети, да, когда только приходим в храм?
Безусловно, безусловно, да, так и есть.
Вы говорите, личность не раскрыта ребенка еще полностью, а у взрослого человека она уже раскрыта? Или есть такие люди, которые раскрываются, например, только после прихода в храм? Именно это позволяет им раскрыться?
Ну, здесь мы затрагиваем такую серьезную категорию, как личность, и, безусловно, это категория всех гуманитарных наук и категория, конечно, богословия. И между тем, в этих областях разных личность значит разная. Если мы возьмем, например, ну, социальные науки, философию ли, то мы найдем там, что личность – это, ну, например, продукт общественной жизни, человек, в котором имеется система ценностей, который может нести ответственность за свои действия и так далее. То есть перечислен комплекс каких-то социальных качеств, которые человек способен проявить. И, однако, с точки зрения богословской, личность – это не вполне то. Личность, с одной стороны, в потенции она имеется у всякого человека, даже у, мы с вами знаем, ребенка, живущего еще в утробе матери. С другой стороны, личность никогда не закончена. Она всегда нуждается в том, чтобы рождаться, рождаться для вечности, для Царства Божия. И поэтому полноту личностных сил мы с вами наблюдаем, что в течение всей жизни происходит их раскрытие, этих личностных сил. Однако, если мы говорим про взрослого человека, что в какой-то момент в нем есть так или иначе, в той или иной мере, все Богом данные личностные силы, душевные силы, которые он способен проявить. Например, в нем есть и его сердце, и его совесть, и его умственная жизнь, и энергия пола, и социальность, и так далее. То если мы говорим про ребенка, то мы должны сказать, что в его естестве постепенно приходит вот эта полнота. Например, ребенок, скажем, до второго детства, до отрочества, если точнее сказать, он не отягощен такой чрезмерной гордостью, да, своим «я». У него это «я» еще в каком-то смутном, неявном виде. Во всяком случае, на его личность это «я» не влияет в такой сильной степени. И он может быть свободен вот от этого гнета, ну, своих каких-то горделивых чувств. Поэтому мы можем увидеть в нем вот такую особенность. С другой стороны, мы можем заметить, что, например, какую-то серьезную роль начинает играть умственные силы во втором детстве. То есть ребенок любознателен, он все спрашивает, он стремится выстроить мировоззрение, усвоить те или иные понятия, судить с позиции этих понятий о том или о ином. Поэтому разумная сила захватывает в нем, ну, можно сказать, главенство в этот период, а сердечные силы, наоборот, отступают и находятся в каком-то, ну, так скажем, забытом состоянии. И поэтому вот этот период второго детства с 7 до 11-12 лет протоиерей Василий Зиньковский называет прохождение через Ветхий Завет. Ребенок находится вот в таком состоянии, когда он, ну, слишком категоричен, ригористичен в своих суждениях. Он может судить о взрослых людях очень, так сказать, резко и выдавать такие вердикты, что кто должен делать, как правильно и так далее. Но это еще не подростковый бунт, это вот такое вот созревание умственных сил ребенка. Но когда ребенок, например, находится в этом периоде, он еще не знает, как можно влюбиться, что это значит, как тебе может быть дорог другой человек. Об этом уже знает больше подросток, отрок. Ну и так далее. Если мы ведем речь о ребенке до юности, до 17 или, ну, сейчас до 19 лет, можно вот так продлить этот возраст, то мы можем сказать, что ребенок еще не находится в полноте своих личностных сил. У него какой-то силы еще не достает для того, чтобы мы могли сказать, что он одарен теперь всем и готов идти по жизни. В этом смысле я и говорю, что полнота личностных сил, нужная для религиозного самоопределения, она возникает именно вот с периода юности. Поэтому период юности – это последний период детства и первый период уже взрослой жизни.
А взрослый человек может застрять в детстве навсегда?
Безусловно, взрослый человек может не расширять свою душу для того, чтобы в нее входили новые опыты, и остановиться, ну, на каком-то периоде комфортном для него. И, ну, в таком случае он, конечно же, мы можем встретить такие тенденции, которые свойственны ребенку, ну, например, подростку, да, у взрослого человека, и нас это может удивлять, что вроде бы уже время другому, но ребенок именно, то есть взрослый становится как ребенок, инфантилизация происходит.
Батюшка, а вот что значит слова Господа «будьте как дети»?
Но вот эти слова, они нас возвращают к тайне детства, и я бы их не связал с каким-то определенным вот именно проявлением ребенка. Они могут быть истолкованы с самых разных сторон. Ну, например, мы можем припомнить такое состояние ребенка, когда он, например, имеет простую веру. Он приемлет все происходящее простодушно и живо откликается на все, что вот он видит. Поэтому вот эта простая вера может служить для нас, конечно, идеалом в нашей вере, потому что, видимо, она может дойти до того, что даже горы переставлять. С другой стороны, мы можем сказать, что ребенок, он имеет такое устроение сыновнее своей души. Он настроен слушать, подчиняться. Он имеет смирение, но это смирение, правда, вызвано тем, что, как я уже сказал, что в нем еще это «я», которое, ну, вокруг которого как стружка загибается вокруг своего центра, так и оформляются все личностные силы, еще не возникло. И поэтому ребенку в этом смысле легко, ему гораздо легче подчиниться, если он не избалован, конечно, чем любому взрослому. Поэтому мы можем здесь сказать, что вот ребенок, он послушен, он смирен, а это одно из коренных таких добродетельных качеств человека, ибо смиренный человек, ему Господь дает благодать, как говорит апостол. Но мы можем также упомянуть, что, например, ребенок, скажем, имеет чистоту души. Ну вот все вот это, что мы упоминаем сейчас, это все сводится к некой тайне, которая лежит в детстве. И, наверное, мы должны вот учиться у детей разному, то, что мы увидим.
Если о святой великомученице Екатерине говорить, мне где-то лет 20 назад, я работала на государственном радио и нашла информацию в интернете про святую Матрону Московскую. Я стала о ней читать, потому что ничего не слышала, не знала про нее. Мне на тот момент болело горло. Я открыла ее икону и говорю: «Святая Матрона, помоги, пожалуйста, чтобы у меня, значит, горло прошло». У меня в тот же секунду горло проходит. И я настолько была удивлена и стала как бы узнавать о ней, читать. Но меня удивляло то, что никто даже из тех, кто ходил в церковь, людей не знал про нее. Потом наступил какой-то пиар-бум. Кто это сделал? Я так до сих пор вычислить и не могу. Как Покровский монастырь раскрутили, и он стал известен всей стране, и что вся страна просто заболела Матроной Московской. И когда мы стали все больше и больше вспоминать о том, что у нас город Святой Екатерины, я подумала, почему нельзя такого же эффекта добиться и с именем Святой Екатерины. Ну, наверное, еще к тому, что Матронушка – это вообще наша, и в 20 веке жила. А Екатерина Александрийская – это очень давно было и не у нас. Вот на ваш взгляд, что можно было бы сделать и о чем рассказать, и как рассказать людям, чтобы примерно такого же эффекта добиться? Ну, я немножко утилитарно говорю, но мы же понимаем, что горожане не знают имени своей святой покровительницы, поэтому, ну, как бы мы, наверное, должны искать все пути, чтобы до них донести это.
Ну, имя святой Екатерины имеет свои преимущества в том, что, во-первых, это имя одной из древнейших мучениц, да, которая просияла и которая имела желание, похожее на вообще желание мирской девушки, да, найти жениха, как-то уневеститься, образовать достойный союз, но при этом она находила то, что претенденты недостойны ее ни по красоте, ни по другим талантам, и она отвращалась от них. И это показывает, что ее первоначальное состояние было горделивым, ну и похожим на обычное состояние человека. Но Господь ее привлек к себе избрал ее, призвал ее, очистил ее для того, чтобы она действительно стала той, которая именуется невестой Христовой. В Тропарии мученицы мы слышим, что все мученицы так к Господу обращаются: «Тебе, женишем, я люблю, и тебе, о тебе страдальчество». Но, тем не менее, святая великомученица Екатерина, она непосредственно получила от Бога вот это знамение, что Господь ее привлекает к себе, призывает и дает ей соответствующие таланты для того, чтобы она проделала этот путь своего подвига, что она блестяще делает. И мы с вами знаем, что ее любовь влечет к тому, чтобы она победила своей премудростью тех мудрецов, которые с ней состязались, десятки, и вот она их побеждает своей премудростью, которой не могут они противиться. И таким образом мы можем сказать, что вот это житие, оно показывает тот путь, которым движется, вообще говоря, любой человек, да, в своем духовном пути. Он тоже первоначально находится в состоянии обмерщения, потом он проходит такой, как бы, некий подвиг мироотрицания и вступает на путь покаяния и идет путем приобретения тех или иных даров Божьих, которые он тщательно сохраняет своим сердцем и своей душою. Если мы говорим о наших горожанах, тех, кто живет в граде Святой Екатерины, то мы должны сказать, что наш город, он должен отличаться по своему наименованию именно вот этой образованностью, культурой, высотой устремлений и тем обилием света Божьего, который бы вошел, вместился в наши души. Вообще говоря, наверное, это призвание вообще любого города. Потому что город – это, такое жительство, которое должно являть миру, какую-то вот, так сказать, можно сказать, что высоту всего, что каждый человек по отдельности где-то что-то устроил в своей жизни, нашел. Город это должен в себе вместить и явить миру. Но наш город, тем более, что он так назван в честь святой великомученицы. Великомученица Екатерина, она напоминается на каждой божественной службе, потому что на проскомидии звучит ее святое имя, она великая. Те страдания, которые она претерпела, они показали твердость ее духа, что она до конца пребывает такой, и Господь и также и позаботился о ее честных останках. Поэтому мы можем сказать, что и те, кто предпринимают путешествия и посещают Синай, и бывают в монастыре Святой Екатерины, они, конечно, наверное, тоже для них это незабываемый опыт, который они сохраняют в течение всего своего христианского пути и обращаются к святой за помощью. Поэтому я думаю, что, наверное, святая великомученица Екатерина, нужно обещать, что человек просветится душою, если привлечется к почитанию ее имени, к почитанию ее подвига, воспоминанию о ней, знанию о ней, что не будет это для него бесплодно.
Батюшка, вот я 12 лет назад, в 2010 году, была на градостроительном совете, когда решался вопрос о том, чтобы на историческом месте восстановить храм Святой Екатерины. И как бы он шел вяло, скучно, пока не стало понятно, что там приглашены специальные люди, которые будут сейчас говорить. Тогда это еще практика была не очень распространена. Потом стало понятно, что это были специальные люди, что им негде гулять, что им нужен фонтан, что часовня уже есть, и успокойтесь, и все нормально. И не нужно ничего восстанавливать, и градсовет там тогда принял решение ничего, не восстанавливать. Но одно выступление меня удивило. Там встал человек и сказал, что вы понимаете, что мы не должны дать православным построить этот храм, потому что это будет означать, вот либо он будет построен, либо не построен, либо они нас, либо мы их. я еще не понимала вот всей сакральности вот этой вот происходящей истории. И потом еще, когда архимандрит Ефрем приезжал к нам с поясом Богородицы, он сказал, что если построят храм Святой Екатерины в городе, то особое благословение будет на городе. То есть с легкостью и очень быстро, я тоже была на этом событии, быстренько убрали памятник Малышеву, восстановили храм Максимилиана, Большой Златоуст. Тоже без всяких вопросов. А вот Екатерина, вот как будто, знаете, вот кость в горле им. И почему вот такое отношение, и откуда вот это вот такое вот сакральное отношение именно к этому имени? Потому что она мудрецов, что ли, переубедила? Вот это их раздражает? Или что в этом такого? Даже страшно сказать слово такое, что-то магическое, вот как будто вот они думают, что если построят храм, то все, вот их темной власти конец.
Я вот отвечу со стороны воспитательной такой. То есть любой педагог, который воспитывает дитя или нескольких, значит, детей, группу, он должен им преподнести некоторую высоту, предъявить как бы в виде какой-то идеи, идеала, в виде какого-то образа, который будет отныне как-то их увлекать к движению вверх. Так вот, педагог предлагает то, что детей связывает вот с этим горним миром, который он им желает открыть. Ну, может быть, не обязательно это горний мир, это может быть социальный мир, может быть, еще какой-то мир. Мы говорим здесь не только о церковном педагоге, да? Ну, а теперь переходим такой фигуре, как политик. Политик ведь это тоже общественный воспитатель, как об этом сказал Платон. И вот он должен тоже предъявить горожанам, живущим в городе, что для них есть идеал, к чему идти, что завоевывать. И он, собственно, ну, предъявляет им какие-то высоты, может быть, культурной жизни, может быть, какие-то успехи науки, может быть, еще какие-то там, я не знаю, технические новшества, благоустройство, цивилизацию. Но это все приемлют, что все это хорошо, безусловно. А тут, если принимается такое политическое решение, что еще и храм, который имеет, ну, можно сказать, общегородское значение, если не сказать больше, то, конечно же, здесь ну, под этим подразумевается, что отныне ну, живущие в этом городе будут вестись вот по этому пути еще и освоение святости. И, наверное, вот это и пугает. Напомню, вы говорите сегодня про мистику, упоминали, да, что символ, он действительно, ну, как двуликий Янус, он смотрит в обе стороны. Он одну действительность, земную нашу действительность, души, которые о нем мыслят, он связывает с действительностью другой, которая живет по иным законам, и он туда их вводит, как некая дверь. То есть символ служит некой дверью. И он напитывает этот мир, где живем мы, энергийно, в смысловом плане. Он напитывает, подает эти божественные откровения живущим. И если храм бы такой имелся, то это бы, наверное, происходило. Мне кажется, что, конечно же, безусловно, такой храм, он необходим, и когда-то он появится. Наверное, он появится тогда, когда горожане к нему будут готовы.
На ваш взгляд, достаточно ли просветительская работа в городе идет? Хотя бы даже к 300-летию, чтобы как можно больше людей узнавало про город Святой Екатерины, что он именно ее, под ее покровительством.
Ну, я пока не почувствовал вот этой большой работы в городе. Наверное, мы от лица церкви увидим эту деятельность, но пока в городе нет, не увидел.
А если у деток ваших спросить, в честь кого назван город, они знают? Как минимум.
Ну, я думаю, многие ответят, да, что в честь Святой Екатерины.
Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Божье благословение всем вам.